Москва готовит ответ на решение Лондона о высылке 4 дипломатов. Правозащитники рассказывают о случаях экстрадиции российских граждан в страны Центральной Азии. Александр Лукашенко отправил в отставку председателя КГБ Белоруссии. Прокремлевская молодежь играет в предвыборные игры. Неугодных журналистов выгнали из лагеря наших на Селигере. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным политическим сюжетом сегодняшнего дня оставались меры, принятые Великобританией против России в связи с отказом Москвы выдать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. Все датчики, указывающие на состояние российско-британских отношений, констатирует сегодня газета «Гардиан», выдают неутешительные показатели. Британские компании вытесняются из совместных предприятий в России. Сотрудников посольства и британского совета преследуют члены пропутинского молодежного движения. Великобритания сделалась прибежищем состоятельных российских диссидентов. Когда в ноябре прошлого года Александр Литвиненко встретился с Андреем Луговым, чтобы выпить чаю в отеле «Миллениум», политический фон, на котором происходило чаепитие, был уже отравлен, пишет «Гардиан». Итак, вчера МИД Великобритании передал российскому послу в Лондоне Юрию Федотову список высылаемых из страны 4 российских дипломатов. Какие ответные меры готовит Москва? За заявлениями российских и британских представителей следил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Британия дала 4 российским дипломатам 10 дней на сборы, а российский МИД пока еще не решил, чем Москва будет отвечать Лондону на высылку сотрудников посольства России. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что скоро о подробностях такого ответа станет известно.
Наша реакция будет адресной и адекватной. В самое ближайшее время британские власти будут об этом официально проинформированы. Но при этом мы будем в полной мере учитывать интересы простых граждан, туристов, участников культурных и научных обменов, деловых кругов. Мы не хотим, чтобы они пострадали в результате политических действий Лондона.
Отвечая на претензии Британии по поводу явно недружественного поведения Москвы в деле об убийстве Литвиненко, высокопоставленный чиновник МИДа России сказал, что в санкциях против России тоже нет ничего хорошего. Александр Грушко обвинил британские власти в том, что те уж точно никого никому не выдают.
Очевидно, что вводимые так называемые санкции с целью политизации дела Литвиненко, в том числе и высылка из Лондона 4 российских дипломатов, это не приглашение к сотрудничеству, о чем говорила британская сторона, а прямой путь к конфронтации и сужение возможностей для взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов. Не секрет, что Россия, в свою очередь, обращалась с запросами о выдаче 21 российского гражданина, включая призывавшего к свержению существующего строя в России Березовского и пособника террористов Закаева. Ни один выдан не был. Пойди российская сторона по пути, который был избран Лондоном, я думаю, что британское посольство к сегодняшнему дню не досчиталось 80 дипломатов. В Лондоне также объявлено о пересмотре ряда областей сотрудничества с Россией, в том числе в визовой сфере. Заявлено об отказе каких-либо контактов и сотрудничества с Федеральной службой безопасности. При этом официальные лица продолжают утверждать, что Великобритания готова продолжать взаимодействие с Россией по всему спектру вопросов борьбы с новыми угрозами и вызовами, включая борьбу с терроризмом. Это взаимоисключающие заявления учитывают центральную роль Федеральной службы безопасности в борьбе с терроризмом как в контексте международного взаимодействия, так и внутри России.
От комплиментов российским спецслужбам замминистра иностранных дел перешел к предупреждению партнеров Великобритании по Европейскому Союзу, чтобы те не проявляли излишнюю солидарность с Лондоном.
Великобритания, как следует из заявления официальных лиц, будет апеллировать к инструментам солидарности в рамках Европейского Союза в этом вопросе. Мы надеемся, что в Евросоюзе возобладает здравый смысл, и его члены не поддадутся на очередные попытки попытаться превратить отношения России и ЕС в некий уникальный инструмент, который позволял бы достигать односторонних политических целей, которые не имеют ничего общего с реальными интересами партнерства между ЕС и Россией.
Вообще, заявление о том, что теперь сотрудничеству России и Британии в борьбе против терроризма наступил конец, звучит сильно и, по мнению многих экспертов, может сыграть отнюдь не на руку Москве. Но гораздо более сильные образы были использованы депутатами Государственной Думы, настроение которых выразил председатель парламентского комитета по международным делам Константин Косачев.
Британские власти, очевидно, играют в театр абсурда. Если есть желание раскрыть уголовное дело убийства Литвиненко, то все, что нужно сделать, это передать российской стороне весь массив доказательной базы и добиваться от российских властей расследования этого дела. Уверен, что никаких задержек с его расследованием на территории России нет и быть не может. Нас наказывают за соблюдение нашего собственного законодательства какими-то репрессивными мерами. При этом на моей памяти нет ни одного случая, когда дипломатов высылали бы из какой-то страны в качестве меры возмездия за плохие отношения. Тем самым Великобритания очевидно нарушает свои собственные международные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Российским представителям отвечал посол Великобритании в Москве Энтони Брентон, который начал свое заявление со слов, что убийство Александра Литвиненко было ужасным преступлением и что все ответственные члены международного сообщества должны стремиться к его раскрытию. Вместе с тем, посол, так же как и российские дипломаты, призвал к тому, чтобы кризис в российско-британских отношениях не отразился бы на экономических связях, и заверил, что с британскими визами для россиян, не принадлежащих к органам власти, въезд в королевство будет, как и прежде, открыт.
Мы рады видеть россиян в Великобритании и выдаем постоянно растущее число виз. Эти меры по изменению визового процесса относятся только к визовым заявкам от российского правительства. Заявки на другие визы, студенческие, туристические, транзитные, деловые, будут рассматриваться, как и прежде.
Бывший советский разведчик, а ныне подданный британской короны Олег Гордеевский, убежден, что британские власти не сомневаются в причастности российской власти или отдельных ее представителей к убийству Александра Литвиненко. Об этом Гордеевский заявил в интервью «Радио Свобода».
Ну, они, конечно, уверены, у них сомнений нет. Но они, во-первых, вежливые люди. Во-вторых, ну, все-таки они не хотят международных крупных осложнений. И то, что они сказали, что будут обсуждать в европейском сообществе, это и есть намек, что эта информация о том, кто участвовал, кто дал санкцию и контролировал, они все это рассказывают в европейском сообществе на большом ли заседании или по отдельности. С удовольствием расскажут это и Польше, Германии, и Франции, и другим дружественным странам, таким как Дания, Швеция, Финляндия. И так, что это будет хорошо и широко известно в Европе на таком высшем уровне. Поэтому нет, у них сомнений нет, но у них большие сомнения, как это подавать. И британская реакция и британские действия всегда мягкие, осторожные.
Кроме того, что британцы действительно могут допустить участие российской власти в деле Литвиненко, есть еще один повод для размолвки. Возможно, Лондон и смирился бы с тем, что Андрея Лукового судили бы на российской территории. Но в Британии хорошо помнят, что убийц Зелимхана Яндарбиева в Катаре после выдачи их России никто и нигде не судил. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мотивируя отказ выдачи Андрея Лугового в Великобритании, Москва ссылается на конституцию страны, запрещающую экстрадицию граждан России. Однако правозащитники напоминают, что в последние годы российские граждане выдавались иностранным государствам. О том, так ли это, мой коллега Марк Круто спросил председателя комитета гражданское содействие Светлану Ганушкину.
Да, конечно, это было не раз, когда выдавались наши граждане, правда, достаточно часто. После этого уже постфактум Россия как бы оправдываясь лишала их гражданства или выражала какое-то сомнение в его наличии. Так было первый раз, вот насколько мне известно, в 2002 году, когда Гарабаев Мурат был выдан. Он был одновременно гражданином Туркменистана и России, и он был выдан по просьбе Туркменистана. Правда, потом с помощью привлечения механизмов Европейского суда и активной очень работы адвокатов он был возвращен в Россию. В 2005 году Алишер Усманов, российский гражданин, был даже похищен, когда он выходил из тюрьмы, где он отбывал срок за мелкое правонарушение. Он был похищен спецслужбами и отправлен в Узбекистан, где получил 8 лет тюремного заключения. Россия не занималась его возвращением и не интересовалась судьбой этого человека. Ну и таких случаев достаточно много. Обычно они связаны с вот таким вот любезным желанием сделать приятное господину Каримову вот в первую очередь. Почему-то в хороших отношениях именно с этим режимом Россия оказывается очень заинтересованной.
Можно ли вспомнить какие-то случаи выдачи российских граждан в связи с событиями в Андижане? Вот у этих людей, которые были выданы, у них были российские паспорта?
Да, вот с событиями в Андижане связана история ивановских узбеков, которая тянется по сегодняшний день. Один из них был гражданином России, и он, правда, был выпущен из тюрьмы, но, в общем, он был очень близок к тому, чтобы подвергнуться тоже решению об экстрадиции, такому же, как остальные. Он просто уехал, он покинул Россию.
А были ли с вашей стороны попытки предотвратить выдачу людей с российскими паспортами? И если да, то какие ответы вы получали чаще всего от официальных лиц?
Мы получали очень разнообразные ответы. То мы получали ответы, что это люди граждане России, что не граждане России, что они пропали в неизвестном направлении. Мы получали совершенно фантастический ответ, что человек был по просьбе его друга отдан из тюрьмы этому другу в 5 часов утра. Вот, например, такой замечательный ответ. Жена приходит в 8 часов встречать мужа из мест заключения, а ей говорят, вот попросил, пришел друг в 5 часов. И вот так вот любезно его отдали этому другу, дали возможность ему покинуть тюрьму. Потом человек оказался в Узбекистане.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения международного права, все-таки у России есть основания выдать Великобритании Андрея Лугового?
По 15-й статье Конституции общепринятые принципы и нормы международного права, это 4-я часть 15-й статьи, и международные договоры являются составной частью законодательства Российской Федерации. И если международным договором установлены иные правила, чем российским законодательством, то приоритет за международными договорами. Поэтому я считаю, что вот в силу вот этой части 4 статьи 15, Россия в такой ситуации должна была бы отдать своего гражданина. В такой ситуации, когда он обвиняется в таком страшном преступлении, опасном не только для одного какого-то лица, а общественно опасном. Потому что понятно, что то, что было сделано в процессе уничтожения одного человека, несло опасность за собой огромному числу лиц. Это совершенно недопустимо. И если есть основания веские, я думаю, что российским юристам, российским адвокатам никто же не мешает защищать Лугового. Но если есть основания его подозревать, то я считаю, что он должен быть выдан, и там должно рассматриваться это дело по всем правилам юриспруденции.
Мнение председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной. Продолжим тему после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня 89-я годовщина со дня убийства большевиками царской семьи. О причинах и следствиях русской смуты начала 20 века говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма великомученика Николая II. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среди последних высказываний российских дипломатов, чиновников и политологов в связи с резким похолоданием между Москвой и Лондоном из-за дела Александра Литвиненко часто встречается такое мнение. У России есть немало рычагов экономического давления на Соединенное Королевство, и Лондон зависит в этой области от Москвы гораздо сильнее, чем принято считать. Действительно ли Россия способна нанести финансово-торговый удар по Великобритании? На этот вопрос моего коллеги Александра Гостева отвечает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Британская пресса отмечает, что нынешнее обострение на, так скажем, дипломатическом или политическом фронте в отношениях между Россией и Британией возникло на фоне экономических связей, которые сильны как никогда в последние годы. Например, Британия стала уже пятым внешнеэкономическим партнером России, и объем взаимной торговли нарастает, по данным британских же источников, примерно на 20% в год. С другой стороны, в том, что касается инвестиций, Британия уже стала по итогам 2006 года крупнейшим зарубежным инвестором в Россию. Общий объем инвестиций британских компаний в экономику России в 2006 году оценивается примерно в 5,5 миллиардов долларов. Для сравнения, общий объем инвестиций британских компаний за пределами Великобритании оценивается в прошлом году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, примерно в 80 миллиардов, то есть это примерно 1/16 часть.
Если стороны в конфликте дойдут до неких экономических санкций в отношении друг друга, то какими они могут быть со стороны России? Будут ли они связаны, например, с поставками энергоносителей, с ограничениями этих поставок или с ограничениями британских инвестиций в России?
С ограничениями поставок энергоносителей вряд ли вообще что-либо может быть связано по одной простой причине. Британия сама по себе является четвертым в мире производителем газа. Она добывает его на шельфе Северного моря. Что касается поставок газа из России, то Великобритания, в отличие от многих стран континентальной Европы, использует его очень мало. В общем объеме потребления газа в Великобритании доля поставок из России составляет около 1% примерно. То есть это не тот рычаг, о котором можно всерьез говорить. Поэтому, скорее всего, если действительно конфликт дойдет до той стадии, когда будут приниматься некие меры России, предположим, экономического плана, то, скорее всего, они могут быть как-то связаны с ограничениями или, может быть, запретом определенных инвестиций британских компаний в Россию. Две наиболее громких истории в этом плане произошли, правда, еще до всплеска нынешнего обострения. Я имею в виду прошлогоднее решение британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell о выходе из проекта «Сахалин-2», в разработку которого она уже вложила к тому моменту большие деньги. Акции были проданы российскому «Газпрому». И буквально недавно, месяц назад, российский же «Газпром» перекупил участие совместной компании британо-российской ТНК «БП» нефтяной в разработке Ковыктинского месторождения, очень крупного газового, в Иркутской области. Опять же, теперь этот проект фактически контролируется «Газпромом». Так что, скорее всего, если действительно стороны дойдут в конфликте до принятия каких-то мер, наверное, можно будет речь вести о том, что будут какие-то ограничения по конкретным проектам, в каких-то конкурсах или каких-то аукционах будут принимать участие британские компании, и, может быть, даже их предложения будут весьма заманчивыми, но, тем не менее, победителями будут оказываться компании из других стран.
Если одна сторона, Россия, о чем мы только что говорили, пойдет на некие экономические санкции, другая сторона, Великобритания, естественно, предпримет ответные действия в этой же области, в области экономических санкций. А что может сделать Соединенное Королевство?
Первое, о чем здесь можно говорить, наверное, история, связанная с тем же «Газпромом». Руководители «Газпрома» не раз уже заявляли о том, что они стремятся расширить присутствие компании на рынке газа Великобритании. Даже такие планы представлялись о том, чтобы к 2015, к 2020 или к 2025 году примерно доля «Газпрома» на рынке газа Великобритании достигла 15-20, а может быть даже и более процентов. Вот здесь как раз и есть поле для ответа. Если вдруг Россия пойдет на определенные ограничения британских инвестиций или какие-то ограничения деятельности британских компаний на территории России, то ответ Великобритании может быть в этом смысле совершенно симметричным. «Газпрому» придется расстаться с планами расширения своего присутствия на рынке Великобритании, по крайней мере, в обозримом будущем. Более того, Великобритания является членом Европейского Союза. И Европейский Союз в последние особенно годы все чаще и его руководители заявляют, и все больше мер принимается в направлении того, чтобы у всех стран Европейского Союза была единая энергетическая политика. И если Великобритания пойдет на какие-то ограничения в отношении российских компаний, вполне вероятно, что эти же ограничения будут поддержаны и другими странами Европейского Союза. Буквально на прошлой неделе в Брюсселе был одобрен пока еще доклад предварительный одной из рабочих групп Европейской комиссии, главный вывод которой сводился примерно к следующему. На энергетическом рынке Европы Европейский Союз должен иметь возможность блокировать сделки зарубежных компаний из тех стран, которые, в свою очередь, предпринимают какие-то шаги, ограничивающие деятельность европейских компаний на своем рынке. То есть это вот тот самый классический пример, когда Россия, если она пойдет на ограничение присутствия европейских компаний, может получить абсолютно тот же самый ответ, и вряд ли тогда сможет тот же самый «Газпром» перекупать какие-то компании на розничном рынке того же самого газа не только в Великобритании, но и, вполне возможно, на странах континентальной Европы.
Экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Между тем, если верить обнародованному сегодня докладу американского инвестиционного банка Goldman Sachs о перспективах экономического развития в мире, к 2050 году Россия превзойдет по своей экономической мощи Великобританию. На тенденциях наиболее активно развивающихся стран БРИК, то есть Бразилии, России, Индии и Китая, в докладе делается особый упор. Продолжит тему Ян Рунов.
В докладе говорится, перспективам экономического роста в России препятствует сокращение населения. Тем не менее, к 2050 году ВВП станет самым высоким в группе стран БРИК и может сравняться с «большой шестеркой». К 2018 году Россия по экономическим показателям перегонит Италию, к 2024 году – Францию, к 2027 году – Англию и к 2028 году – Германию. Конец цитаты. Вот как прокомментировал положение доклада, касающееся России, Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. Прогнозирования банка Goldman Sachs могут оказаться близкими к истине только при целом ряде условий, которые, на мой взгляд, не слишком ясно выражены в докладе. Действительно, если потребность в сырье, особенно в энергоресурсах, будет и далее расти, Россия и впредь получит от этого немалые выгоды, прежде всего огромные суммы в твердой валюте. Но речь идет об однобокой, искаженной, искусственной экономике, такой, как, скажем, в Саудовской Аравии. Общие экономические показатели там, казалось бы, хорошие. Они основываются почти исключительно на добыче и продаже нефти. Но доходы попадают в руки небольшой группы людей, связанных с королевской семьей. Эти доходы мало отражаются на уровне жизни всего населения страны, в которой отсутствуют гражданские свободы и политически независимые институты. Да, у России может быть очень высокий ВВП, основанный на доходах от продажи энергоносителей, но это не означает, что экономика страны будет здоровой, растущей и сбалансированной. Прогноз того, что Россия превзойдет по экономическому росту Италию, Францию, Англию и Германию, не может рассматриваться без того, чтобы в России начал править закон, а не человек, чтобы судебная система стала независимой и прозрачной, чтобы были защищены права собственности, права политической оппозиции, чтобы возник здоровый инвестиционный климат, при котором коррупция не подавляла бы предпринимательскую инициативу и предприимчивость в разных секторах экономики страны. Однако политические тенденции в сегодняшней России под руководством президента Путина иные и не дают повода для такого оптимизма. Так считает Ричард Эббелинг, американский экономист, президент Фонда экономического образования. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Александр Лукашенко отправил в отставку председателя КГБ Белоруссии. В летнем лагере «Движение наше» хотят видеть только лояльных журналистов. Об этом после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в ближайшее время Москва проинформирует Лондон об ответных шагах. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Пострадавшие в основном пожарные спасатели. Ядовитое облако накрыло 14 сел Бузского района с населением 11 тысяч человек. Создана межведомственная группа по расследованию похищения людей в Северной Осетии. Как сообщил представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, в группу войдут в частности сотрудники прокуратуры Северной Осетии и МВД Ингушетии. Прокуратура Москвы обвинила адвоката Бориса Кузнецова в разглашении государственной тайны. Следствие считает, что Кузнецов незаконно рассекретил информацию о прослушивании телефонных разговоров своего подзащитного, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана. Кузнецов передал эти материалы в Конституционный суд. Адвокат заявил, что выполнял свой профессиональный долг. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку главу Комитета государственной безопасности Степана Сухаренко и его первого заместителя. Причиной увольнения назван перевод на другую работу, какую не сообщается. Евросоюз намерен отказаться от обсуждения статуса Косово в Совете безопасности ООН, если в ближайшие дни Россия не согласится с проектом резолюции по этому вопросу. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. В расследовании существование в Польше и Румынии тайных тюрем ЦРУ участвовали американские спецслужбы.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня освободил от должности председателя Комитета госбезопасности Степана Сухаренко и его первого заместителя Василия Дементея. Эксперты, с которыми говорил корреспондент «Свободы» в Минске Виталий Цыганков, связывают решение Лукашенко с обострением противоречий в руководстве страны и белорусско-польским шпионским скандалом.
Новым председателем КГБ стал генерал-майор Юрий Жадобин, возглавлявший до этого службу безопасности президента. Официальные источники подчеркивают, что Александр Лукашенко поручил новому руководству комитета в кратчайшие сроки внести предложение о кадровом укреплении КГБ. Можно ли связывать неожиданную отставку Сухаренко с последним шпионским скандалом? Напомним, два дня назад белорусский КГБ заявил о разоблачении 5 резидентов польской разведки, которые якобы интересовались белорусско-российской системой противовоздушной обороны. Бывший военный контрразведчик, подполковник в отставке Сергей Аниська считает, что Сухаренко давно был осужден в клановой борьбе белорусского руководства.
Дело в том, что вот этот шпионский скандал, связанный с разоблачением резидентуры, я считаю, это был последний козырь в руках Сухаренко. Ведь это разоблачение произошло не так, как показали по белорусскому телевидению и написали в официальных СМИ. Это разоблачение прошло уже, если я не ошибаюсь, уже месяц прошло или полтора. И вдруг озвучили только сейчас. Почему? Да, Сухаренко понял, что, в общем-то, его карьере на посту председателя КГБ приходят последние деньки. И он попытался это использовать. Но, увы, это уже его не спасало. Тем более после скандальной ситуации, которая произошла на днях в Могилеве, связанная с незаконным задержанием председателя комитета госконтроля Ломотя.
Считает бывший контрразведчик Сергей Аниська. Большинство обозревателей также склонны объяснять отставку Сухаренко именно борьбой кланов в белорусском руководстве. Бывший политзаключенный, один из лидеров оппозиции Николай Статкевич, отбывший свой срок на химии за организацию массовых митингов и демонстраций, считает, что профессионализм белорусских органов за последние годы сильно изменился в худшую сторону. Теперь опасности ожидают от Москвы. Видимо, те, кто имеет с ней контакты, таких людей и убирают. И тут даже польские шпионы не помогают. Сухаренко не блистал интеллектом. И вообще белорусские органы за последнее время изменились не в лучшую сторону. Свидетельствую как человек, против которого они работали. Теперь там все по-дубовому как-то. Что-нибудь подкинуть, драку спровоцировать, наркотики, детей посадить. Такой вот уровень.
Вот такие условия.
Заявил один из лидеров оппозиции Николай Статкевич. Действительно, стоит вспомнить, что во время президентских выборов уже бывший председатель КГБ Степан Сухаренко приобрел в некоторой степени комическую известность, когда заявил, что оппозиционеры готовили взрывы, а также собирались отравить городской водопровод в Минске, подбрасывая туда дохлых крыс. В то же время именно Сухаренко стал инициатором поправок в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми оппозиционеров начали сажать за принадлежность к незарегистрированной организации. Именно Сухаренко заявлял, что тем, кто в день президентских выборов выйдет протестовать, угрожает смертная казнь. Возможно, сейчас, когда Александр Лукашенко выпустил несколько политзаключенных и стремится наладить отношения с Западом, такие люди, как Сухаренко, ему больше не нужны. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Время свободы, 17 июля, итоговый выпуск. В понедельник президент Соединенных Штатов Буш выступил с новой ближневосточной инициативой, предложив провести региональную конференцию с участием Израиля и его соседей. Президент надеется, что на этой конференции будет подготовлена почва для мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией. Из Вашингтона сообщает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Джордж Буш предложил созвать осенью этого года мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием Израиля, палестинской автономии и ряда соседних арабских государств. Буш рассчитывает, что его инициатива будет способствовать новому старту ближневосточных мирных переговоров и оценке хода строительства демократических институтов палестинским правительством, в котором сейчас доминируют представители умеренного движения ФАТХ. По словам американского президента, координатором конференции станет государственный секретарь США Кондолиза Райс. Буш не сказал, какие именно страны-соседи Израиля и Палестины примут участие в конференции. Он также не назвал точной даты и место проведения конференции. Джордж Буш призвал палестинцев ясно понять, что после того, как радикальное движение Хамас захватило власть в секторе Газа, для палестинцев настал момент важного выбора. Существует иной вариант, который вселяет надежду. Это видение президента Аббаса и премьер-министра Фаяда, нацеленное на создание мирного государства под названием Палестина. Для реализации такого видения эти лидеры стремятся построить институты современной демократии. Они работают над усилением палестинских сил безопасности, способных противостоять террористам и защитить невинных. Для удовлетворения нужд населения они создают компетентные ведомства, в которых не будет коррупции. Они предпринимают шаги по развитию экономики и предоставлению палестинцам свободы предпринимательства. Они заботятся о том, чтобы в палестинском обществе правили законы. Такой путь поможет палестинцам вернуть их достоинство, их мечты о будущем и создать свое собственное государство. Джордж Буш сказал, что, опираясь на консультации с партнерами по Ближневосточному квартету, Евросоюзом, Россией и ООН, Соединенные Штаты уже работают над укреплением умеренных и миролюбивых сил среди палестинцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Израильско-палестинский конфликт был одной из приоритетных тем для Джорджа Буша в течение всего его президентства. Придя в Белый дом после удручающего провала попытки Билла Клинтона убедить израильского и палестинского лидеров подписать мирные договоры, Джордж Буш заявил, что не будет активно посредничать в мирных усилиях до тех пор, пока сами израильтяне и палестинцы не продемонстрируют готовности договариваться. Но обстоятельства вынудили Соединенные Штаты несколько лет назад выйти со сценарием очередного мирного плана, названного «дорожной картой». За полтора года до окончания президентства Буша, судя по всему, никто из серьезных наблюдателей не питает особых иллюзий по поводу мирных перспектив. Намечены ли в новой инициативе президента новые подходы к решению проблемы? На этот вопрос корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина отвечает президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Я бы выделил два аспекта. Первое, президент хочет воспользоваться авторитетом Тони Блэра в качестве ближневосточного посредника для того, чтобы попытаться добиться более активного участия так называемого «квартета» в реанимации палестинской автономии, в ее материальной и политической поддержке, с тем, чтобы превратить ее, наконец, в реальную действующую государственную структуру, заслуживающую права называться в будущем государством, чтобы помочь ей превратиться в надежного партнера по переговорам, с которым израильтяне были бы готовы иметь дело. Второе, что очень интересно, Джордж Буш пытается решительно расширить круг традиционных посредников, то есть квартет за счет влиятельных арабских государств, ведущих членов Лиги арабских стран. То есть президент говорит, давайте соберем региональную конференцию с участием соседей палестинцев и израильтян, и пусть они сами, без стороннего диктата, попытаются договориться. И самое большое испытание для Белого дома будет заключаться в том, сможет ли он добиться участия в этой конференции саудовцев, которые отказывались иметь дело с Израилем. Если представители Саудовской Аравии появятся на этой конференции, это будет откровенным знаком их поддержки мирного договора с Израилем, несмотря на то, что Израиль не согласился с мирным планом Лиги арабских стран. Этот план включает неприемлемое для него требование о возвращении на территорию Израиля палестинских беженцев. Это очень деликатная ситуация. До сих пор мы были свидетелями бесконечного числа фальстартов в израильско-палестинском мирном процессе. Дает ли такой опыт повод для надежд? Существует ли вообще работоспособный подход к разрешению израильско-палестинского конфликта? Как вы считаете? Исторически международное сообщество пыталось действовать двумя путями. Либо сторонам навязывались решения, разработанные на разного рода международных форумах, включая ООН, либо ставка ставилась на лидеров, которые появлялись время от времени с обеих сторон. И этот путь, надо сказать, дал несколько обнадеживающих примеров. Наиболее значительные – израильско-египетское и израильско-иорданские мирные соглашения, выдержавшие испытания временем. Поэтому и многочисленные мирные инициативы последних 10 лет строились на этом фундаменте. Проблема в том, что у палестинцев не было лидера, подобного Садату или королю Хусейну. В данный момент к этому добавляется слабость израильского премьера. А учитывая, что от обеих сторон потребуются болезненные уступки, я думаю, ожидать успеха сейчас не приходится.
На вопросы Юрия Жигалкина отвечал президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В эти дни открывается сезон летних политических лагерей, в которые должны съехаться тысячи подростков из различных регионов России. Прокремлевское движение «Наше» разбило свой лагерь в Тверской области на берегу Селигера. Движение «Местные» на берегу Оки в Подмосковье. Активисты прокремлевских движений говорят, что главной темой в обоих лагерях станет подготовка к парламентским и президентским выборам. Рассказывает Олег Кусов.
Движение «Наше» рассчитывает собрать на берегах озера Селигер около 10 тысяч подростков из 50 регионов России. Все они должны будут принять участие в конференциях, лекциях, спортивных мероприятиях. Движение «Местные» разбило свой лагерь в 100 километрах от Москвы. Сюда приехали более 1000 человек, жить они будут в палатках. О программе пребывания в летнем лагере рассказывает пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова.
Так как в основном это образовательный лагерь, то очень четко продумана образовательная программа. Например, ребята прослушают такие лекции по психологии, риторике, умению говорить. Кроме того, политика, геополитика, история современной России. Также ввиду того, что мы являемся движением Московской области, то отдельным блоком образовательной программы будут как раз-таки лекции, семинары, связанные с Московской областью. Также история, различные проблемы, обсуждение, возможные пути выхода и решения. Кроме того, являясь движением экологическим, ребята наши рассмотрят ряд экологических проблем и также в виде такой игры попробуют предложить выходы ее решения. Таким образом, мы развиваем в ребят, которые приезжают сюда, креативность. Лекции, семинары будут читать ведущие преподаватели московских вузов, а также федеральных, общероссийских вузов. Кроме того, приедут гости: Борис Филович Громов, губернатор Московской области, Никита Михалков, олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Эти многие другие люди будут беседовать с ребятами на различные темы, в частности, вот в рамках образовательного процесса.
Ожидают отдыхающих под знаменами движения «Местные» и предвыборные игры, продолжает Мария Шаповалова.
Игра называется, тоже проходит на ежегодную, называется «Выборы 2007». В этой игре ребятам предлагается разбиться на две группы. Одна группа – это партии различные, которые будут предлагать голосовать за себя. Другая группа – это избиратели, которые в ходе кампании, которые будут делать партии, выберут достойнейшего стать победителем этих выборов. Будет проходить реальное голосование, и таким образом ребята сделают свой выбор. Мы подготовим их вот к предстоящим выборам 2008 года, потому что это их активная гражданская вообще право голосовать.
Мария Шаповалова утверждает, что предвыборные игры в лагере лишены партийной направленности. И главная цель шире – убедить молодежь принять активное участие в выборах.
На выборах молодежь, к сожалению, не голосует, она не активна. Если мы нашу молодежь призываем к тому, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию, для того, чтобы ребята пошли на выборы. Они ведь не должны голосовать за кого-то конкретно. За кого они решают каждый самостоятельно. Но сам факт того, что они пойдут на выборы. Кроме того, таким образом, также они сагитируют других молодых парней и девчонок, для того, чтобы те шли голосовать.
Говорила пресс-секретарь движения «Местный» Мария Шаповалова. Летний отдых в лагерях движений «Наши» и «Местные» на этот раз главным образом подчинен предвыборной теме. Так считает российский политический аналитик Владимир Прибыловский.
Хотя, с другой стороны, такие вещи делались и прошлым летом. Но учитывая масштаб, а он гораздо более значительный, чем в прошлом и позапрошлом году, кроме того, то не только наши, но и несколько пропутинских движений сразу это устраивают. Местные отдельно, а три другие движения вместе. Видимо, это предвыборное.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин невысокого мнения об организационном потенциале прокремлевских молодежных движений.
Вообще у всех кремлевских молодежных организаций есть только две функции на самом деле. Первая функция – это демонстрация массовой поддержки президента и действующей там партии власти со стороны молодежи, а вторая функция – это организация массовых акций протеста для того, чтобы не допустить оранжевого сценария, подобного украинского, в нашей стране. Собственно, ради этого они и были созданы, ради этого власть тратит на них большие финансовые и административные ресурсы. Ради этого, чем ближе какие-то такие важные события, тем больше их мобилизуют. Ну вот, собственно, сейчас наступает такой, собственно, момент истины для всех этих кремлевских молодежных движений, придуманных в администрации президента, потому что вот-вот начнутся две главные федеральные избирательные кампании. И они должны быть полностью отмобилизованы. Поэтому нынешние политические летние лагеря для них имеют принципиальное значение. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, подходят они к ним не в лучшей форме.
Про кремлевским молодежным лидерам не чужд и материальный интерес, считает Владимир Прибыловский.
Вообще, для лидеров и опекунов этих движений в значительной степени все это не более чем пилеж денег, как государственных, бюджетных, так и в еще большей степени тех денег, которые по звонку из администрации президента им выделяют богатенькие Буратино, крупные бизнесмены. Насколько я знаю, большая часть участников этих акций, наших, местных, молодой гвардии в особенности, они вполне, так сказать, эти люди конформистски настроенные, никакую идеологию они не воспринимают, это для них такой инструмент карьеры. То есть, может быть, где-то там наверху думают об идеологии, но это в значительной степени самообман.
Игры с молодежью могут породить проблемы для самой власти, убежден Илья Яшин.
Сурков и прочие руководители страны, включая президента Путина, кстати, обещают этим ребятам, что они станут будущей политической элитой нашей страны. На самом деле, совершенно очевидно, что действующая политическая элита совершенно не собирается уступать в свои места и свои позиции вот этим вот молодым ребятам, которых сегодня собирают в летних лагерях и в кремлевских молодежных движениях. Поэтому, когда их используют, вот эти вот кремлевские молодежные активисты, которых сегодня обучают, которых сегодня холят и лелеют, они придут и попросят, собственно, те бонусы, которые им обещали. Места в Государственной Думе, места в правительстве, места в администрации президента. Конечно, им эти места никто отдавать не собирается. Вот здесь возникнет серьезный конфликт интересов. Потому что этих ребят достаточно много, потому что их чему-то обучили, их научили организовывать какие-то акции протеста. И если вот у нынешних кремлевских активистов завтра возникнет какой-то серьезный лидер, это будет очень серьезной проблемой для тех людей, которые окажутся у власти после 2008 года. Тем более, что нет никаких сомнений, что новому президенту и новой партии власти понадобятся уже свои наши.
Говорил лидер молодежного яблока Илья Яшин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Корреспондента нашей радиостанции Максима Ярошевского и других журналистов в лагерный Селигер не пустили. О том, как это произошло, рассказывает Максим Ярошевский.
Я пытался аккредитоваться еще в понедельник, и мне сказали, что банально нет места в автобусе, который направляется на Селигер. При этом я спросил пресс-секретаря Анастасии Суслову, пресс-секретаря наших. Анастасия, мне в принципе это место в автобусе не требуется, я готов ехать своим ходом на автомобиле. Но она мне ответила, что составлены списки, которые отдали охране, охране территории Селигера 2007. И эти списки добавить у меня просто нет никакой возможности. По другим немножко причинам отказ получили журналист журнала «Новое время» Илья Барабанов и корреспондент-обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Романов. И вот вчера, сидя обсуждая, вот в чем дело, что такое происходит, почему нас банально не пускают на такое мероприятие, мы решили, что поедем сами своим ходом и не будем аккредитовываться. То есть стараемся попасть на территорию этого лагеря нелегально. И также было принято решение, что мы сделаем это с помощью лодки. То есть пойдем не по суше, так как действительно очень серьезная охрана охраняет лагерь Селигер. Там работают в основном частные охранные предприятия из Твери, Тверской области. И мы решили, сняли, действительно приехали рано-рано утром, 8 часов к Селигеру, наняли лодку за 250 рублей и проплыли на веслах банально к пристани, к песчаным пляжам, на которых в то время уже купались и мылись участники этого слета. А в нашем десанте был Илья Барабанов, «Новое время» журнал, Михаил Романов, «Московский комсомолец» и лидер оппозиционного движения «Смена» Николай Ляскин. Вот мы так вот вчетвером выгрузились. Собственно, получилось так, что мы разошлись по лагерю в разные направления. И мне как-то так вот удалось, я не знаю, ну, может быть, слиться, что ли, с компанией наших, даже учитывая, что у меня в руках достаточно серьезная техника была. А вот Илье Барабанову, Михаилу Романову и Николаю Ляскину не удалось. То есть они пробыли на территории лагеря где-то в районе 10-15 минут, после чего к ним подошла охрана в количестве 5 человек, которая попросила удалиться с территории лагеря. К охране через несколько буквально секунд подошел лидер движения нашей Василий Якименко, который заявил, что Барабанов и Романов нарушили территорию, арендованную им, они не имели на это права, на что Илья Барабанов заявил, что на самом деле запрещают журналистам работать и получать информацию, доставлять информацию потребителю. И действительно, Якименко сказал вот любопытную фразу, что наши победят, непонятно в чем победят, он не объяснил, и добавил, что мы пожалеем об этом, то есть мы журналисты, пожалеем о том, что вот таким образом себя ведем. Не знаю, угроза это была или какое-то предостережение, сейчас мне сказать достаточно сложно, но факт остается фактом, что и Романов, и Барабанов, и Николай Ляскин их выдворили за территорию лагеря. Ну, я скажу, что, конечно же, никакой силы не применяли, то есть все достаточно аккуратно было сделано. Добавлю, что я, в принципе, прошелся по лагерю, еще где-то в течение получаса ходил, расспрашивал присутствующих студентов, молодежь, как им нравится, какие у них планы. Ну и после этого спокойно, без всякой охраны, уже удалился с территории и вот уже уехал, собственно, сейчас направляюсь в Москву.
Рассказывал Максим Ярошевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Обзор печати. Российская пресса комментирует заявление главного санитарного врача Геннадия Онищенко, который в скандальной форме обвиняет руководителей Федеральной антимонопольной службы в том, что они затягивают возвращение молдавских и грузинских вин на российский рынок. Обзор публикации на эту тему подготовила Елена Фанайлова.
Онищенко разбушевался. Глава Роспотребнадзора осудил руководство Федеральной антимонопольной службы за ношение бород и кавказские фамилии. Это из сегодняшних заголовков. Кажется, что публичных выступлений доктора Онищенко после организованных им гонений на боржоми и молдавские вина страна ожидает с не меньшим интересом, чем выступления доктора Курпатова или Владимира Жириновского. По крайней мере, для всех обозревателей скандал, который устроил Геннадий Онищенко в Интерфаксе, стал поводом для откровенного зубоскальство. Ну и как всерьез комментировать такой пассаж господина Онищенко в адрес чиновников антимонопольной службы? С бытовой точки зрения можно объяснить ситуацию, когда некий клерк антимонопольной службы по фамилии Харишвили проявляет интерес к ситуации с допуском на российский рынок грузинских и молдавских вин. Но когда этот интерес инициируется другим гражданином, допустим, по фамилии Мамедов, это придает интересу указанного выше господина совершенно другой аспект. Эту цитату из доктора Онищенко приводят коммерсанты «Новые известия». И вот их комментарий. «Грузинская рука, которую, надо полагать, подмешивает в фитяску ядовитой боржоми, это новость». Человек же с фамилией Мамедов, вероятно, не может не иметь отношения к подрыву национальной безопасности. Иначе зачем же его упоминать? Впрочем, поиском врагов по этническому признаку занимается не только глава Роспотребнадзора. И, как знать, не будь у него самого фамилии Онищенко, может и не видать бы нам теперь украинских товаров. Однако главный санитарный врач был бы непоследователен, если бы ничего не сказал о внешнем виде оппонентов. Цитата. «Я бы назвал описанную выше ситуацию феноменом недобритости». Это когда моральная, профессиональная неопрятность проявляется не только во внешнем виде, но и в использовании занимаемого положения на государственной службе, заявила Онищенко. Если кто не помнит, пишут новые известия, руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев носит окладистую бороду. Однако, по логике господина Онищенко, в ряды страдающих синдромом недобритости можно поставить и глав обеих палат парламента, и министра экономического развития Германа Грефа, что уж говорить о до сих пор мозолящем глаза российских санитаров Фиделе Кастро. Не забыл Онищенко и о политическом прошлом Артемьева, занимающего в свое время крупные посты в партии «Яблоко». Он заявил о кризисе фруктово-овощной идеологии, которая имплантируется в общественно-политическую жизнь страны с тем большим трудом, что сейчас мы переживаем период накануне выборов, цитирует Геннадий Онищенко газеты «Ведомости». Газета возвращается к истокам гнева господина Онищенко. Оказывается, в апреле Федеральная антимонопольная служба начала расследование против его ведомства, то есть Роспотребнадзора. Онищенко остановил деятельность независимых лабораторий, которые выдавали санэпидзаключения на алкоголь. К ним обращались для пересертификации молдавских и грузинских вин, которые ведомство Онищенко запретило ввозить под предлогом обнаружения в них пестицидов. Независимые лаборатории обнаруживать пестициды в вине отказывались. Антимонопольная служба признала их действия законными, а Роспотребнадзора нет. Очевидно, это решение и вызвало недовольство главы Роспотребнадзора, пишет газета. А журнал New Times замечает, хотя охлаждение отношений между различными веточками государственной власти – дело для нас привычное, лишь по служебной надобности столь самозабвенно чиновники не лаются. А газета «Труд» делает вывод. До чего же сладок алкогольный рынок, если из-за него чиновники выясняют отношения, невзирая на лица и не стесняясь в выражениях? Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 17 июля Мечислав Макжицкий, назначенный папой Бенедиктом XVI, преемником главы Украинской католической церкви. Макжицкий родился в 61 году в городке Майдан-Луковецкий. В 87-м окончил Люблинский католический университет и в этом же году был рукоположен. Доктор теологии. С 96-го года назначен личным секретарем Иоанна Павла II. Эту функцию выполнял также и при Бенедикте XVI. О человеке дня рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Всем известно, как поляки любили и почитали своего папу Иоанна Павла II. Естественно, это переносилось и на все связанное с ним, на его окружение. Однако, несмотря на должность второго личного секретаря папы, Мечислав Макшицкий был всегда как-то в тени. Когда говорили «секретарь Иоанна Павла II», то имели в виду прежде всего нынешнего митрополита Краковского, кардинала Станислава Дивиша. Ксенц Макжицкий, несмотря на то, что 11 лет является личным секретарем папы, так смог держаться в тени, что о нем практически ничего не известно. Так в радио «Ватикан» перед интервью с Мечиславом Макжицким говорил ведущий программы. Тем не менее, второй секретарь папы был возле него всегда. Наиболее трагический момент, когда присутствие Макжицкого увидели все, 30 марта 2005 года. В 11 часов уже тяжело больной Иоанн Павел II показался в знаменитом окне на площади Святого Петра и молча приветствовал собравшихся верующих. Потом папа попытался что-то сказать, но не смог. Тогда, видя мучения Иоанна Павла II, Мечислав Макжицкий деликатно убрал от него микрофон. Второй секретарь папы был также одним из нескольких человек, которые находились в апартаментах папы в момент его смерти. Через год именно Мечислав Макжицкий отслужил панихиду на могиле Иоанна Павла II. Когда стало известно о том, что Мечислав Макжицкий назначен Бенедиктом XVI преемником главы Украинской католической церкви, на вопрос, что это для него значит, будущий архиепископ ответил: «Направление не меняется. Я выбрал свою дорогу тогда, когда решил стать священником. Это лишь продолжение службы Христу и людям. Изменятся только место и форма». Мечислав Макжицкий уже был священником во Львове и теперь, по его словам, возвращается к народу, который очень любит.
Человека дня представлял Алексей Дзиковицкий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американские часы» радиожурнала «Поверх барьеров».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».